Глава 33. В тот день и полил дождь, и всю ночь лил, да с ветром, а ветер все холодал, и к утру четверга шел дождь уже со снегом, и все, кто в клинике предсказывал весну и рамы открывал, тот же и Костоглотов, примолкли. Ночь четверга ж с обеда кончился снег, пересекся дождь, упал ветер, стало хмуро, холодно и неподвижно. В вечернюю же зарю тонкой золотой щелью просветлился западный край неба. А в пятницу утром, когда выписывался Русанов, небо распахнулось без облачка, и даже раннее солнце стало подсушивать большие лужи на асфальте и земляные дорожки, искосные, через газоны. И почувствовали все, что вот это уже начинается самая верная и бесповоротная весна. И прорезали бумагу на окнах, сбивали шпингалеты, рамы открывали, а сухая замазка падала на пол санитаркам подметать. Павел Николаевич вещей своих на склад не сдавал, казенных не брал и волен был выписываться в любое время дня. За ним приехали утром, сразу после завтрака. Да кто приехал? Машину привел Лаврик. Он накануне получил права. И накануне же начались школьные каникулы. С вечеринками для Лаврика, с прогулками для Майки, и оттого младшие дети ликовали. С ними двумя Капитолина Матвеевна и приехала, без старших. Лаврик выговорил, что после этого повезет покатать друзей и должен был показать, как уверенно водит и без Юрки. И как в ленте, крутимой назад, все пошло наоборот. Но насколько же веселее. Павел Николаевич зашел в каморку к старшей сестре в пижаме, а вышел в сером костюме. Веселый Лаврик, гибкий, красивый парень в новом синем костюме, совсем уже взрослый, если бы в вестибюле не затеял возню с Майкой, все время гордо крутил вокруг пальца на ремешке автомобильный ключ. «А ты все ручки закрыл?» — спрашивала Майка. «Все». «А стекла все закрутил?» «Ну, пойди проверь». Майка бежала, тряся темными кудряшками, и возвращалась. «Все в порядке». И тут же делала вид испуга. «А багажник ты запер?» «Ну, пойди проверь». И опять она бежала. По входному вестибюлю все так же несли в банках желтую жидкость в лабораторию. Также сидели изнуренные, без лица, ожидая свободных мест, и кто-то лежал в растяжку на скамье. Но Павел Николаевич смотрел на это все даже снисходительно. Он оказался мужественным человеком и сильнее обстоятельств. Лаврик понес папин чемодан. Капа в демисезонном абрикосовом пальто со многими крупными пуговицами, медногривая, помолодевшая от радости, отпускающе кивнула старшей сестре и пошла под руку с мужем. По другую сторону отца повисла Майка. — Ты ж посмотри, какая шапочка на ней! Ты ж посмотри! Шапочка новая, полосатая! — Паша! Паша! — окликнули сзади. Обернулись. Шел Чалый из хирургического коридора. Он отлично, бодро выглядел, даже уже не желтый. Лишь и было в нем от больного, что пижама больничная да тапочки. Павел Николаевич весело пожал ему руку и сказал. — Вот Капа, герой больничного фронта, знакомься. Желудок ему отхватили, а он только улыбается. Знакомясь с Капитолиной Матвеевной, Чалый изящно как-то состукнул пятками, а голову отклонил на бок, отчасти почтительно, отчасти игриво. — Так телефончик, Паша, телефончик-то оставь! — теребил Чалый. Павел Николаевич сделал вид, что в дверях замешкался и, может быть, не дослышал. Хороший был Чалый человек, но все-таки другого круга, других представлений, и, пожалуй, не очень солидно было связываться с ним. Русанов искал, как поблагороднее ему бы отказать. Вышли на крыльцо, и Чалый сразу окинул москвича, уже развернутого Лавриком к движению. Оценил глазами и не спросил, твоя, а сразу, сколько тысяч прошла? Еще 15 нет. А чё ж резина такая плохая? Да вот, попалась такая, делают так, работнички. Так тебе достать? А ты можешь? Максим! Ёж твой ёж, да шутя! Пиши мой телефон, пиши! Тыкал он в грудь Русанову пальцем. Как отсюда выпишусь? В течение недели, гарантирую. Не пришлось и причины придумывать. Вырвал Павел Николаевич из записной книжечки листик и написал Максиму служебный свой и домашний свой. — Все, порядочек, будем звонить, — прощался Максим. Майка прыгнула на переднее, а родители сели сзади. — Будем дружить, — подбадривал их Максим на прощание. Хлопнули дверцы. — Будем жить, — кричал Максим, держа руку как ротфронт. Ну? — экзаменовал Лаврик Майку. — Что сейчас делать? Заводить? — Нет, сперва проверить, не стоит ли на передаче, — тарахтела Майка. Они поехали, еще кое-где разбрызгивая лужи, завернули за угол ортопедического. Тут в сером халате и сапогах прогулочно, не торопясь, шел долговязый больной, как раз посередине асфальтного проезда. — А ну-ка, гудни ему как следует, — успел заметить и сказать Павел Николаевич. Лаврик коротко, сильно гуднул. Долговязый резко свернул и обернулся. Лаврик дал газу и прошел в 10 сантиметрах от него. Я его звал Аглоед. Если бы вы знали, какой неприятный, завистливый тип. Да ты его видела, Капа.
— Что ты удивляешься, Пасик? — вздохнула Капа. — Где счастье, там и зависть. Хочешь быть счастливым, без завистников не проживешь.
— Классовый враг, — бурчал Русанов. — В другой бы обстановке... — Так давить его надо было. Что ж ты мне сказал гудеть? — смеялся Лаврик и на миг обернулся.
— Ты не смей головой вертеть!
— испугалась Капитолина Матвеевна. И правда машина вильнула.
— Ты не смей головой вертеть! — повторила Майка и звонко смеялась. — А мне можно, мам?
И крутила головку назад, то через лево, то через право.
— Я вот его не пущу, девушек катать будет знать.
Когда выезжали из медгородка, Капа отвертела стекло и, выбрасывая что-то мелкое через окно назад, сказала...
Ну, хоть бы и не возвращаться сюда, будь он проклят. Не оборачивайтесь никто.
А Костоглотов им вослед мотюгнулся всласть длинным коленом. Но вывод сделал такой, что это правильно. Надо и ему выписываться обязательно утром. Совсем ему неудобно среди дня, когда всех выписывают, никуда не успеешь. А выписка ему была обещана на завтра. Разгорался солнечный ласковый день. Все быстро прогревалось и высыхало. В Усть-Реке тоже уже... Наверное, копают огороды, чистят арыки. Он гулял и размечтался. Счастье какое! В лютый мороз уезжал умирать, а сейчас вернется в самую весну, и можно свой огородик посадить. Это большая радость — в землю что-то тыкать, а потом смотреть, как вылезает. Только все на огородах по двое, а он будет один. Он гулял-гулял и придумал — идти к старшей сестре. Прошло то время, когда Мита осаживала его, что мест нет в клинике. Уже давно они сознакомились. Мита сидела в своей подлестничной каморке без окна, при электрическом свете. После двора непереносимо тут было и легким, и глазам, и из стопки в стопку перекладывала и перекладывала какие-то учетные карточки. Костоглотов, пригнувшись, влез в усеченную дверь и сказал, «Мита, у меня просьбочка, очень большая». Мита подняла длинное немягкое лицо. Такое вот нескладное лицо досталось девушке от рождения. И никто потом до 40 лет не тянулся его поцеловать, ладонью погладить. И все ласковое, что могло его оживить, так и не выразилось никогда. Стала Мита рабочая лошадка.
— Какая?
— Мне выписываться завтра.
— Очень рада за вас.
Она добрая была, Мита, только по первому взгляду сердитая. — Не в том дело. Мне надо за день в городе сделать много, вечером же и уехать. А одежку со склада очень поздно приносят. Как бы, Миточка, так сделать? Принести мои вещи сегодня, засунуть их куда-нибудь, а я утром бы рано-рано переоделся и ушел.
— Вообще нельзя, — вздохнула Мита. — Низамуддин, если узнает?
— Да не узнает. Я понимаю, что это нарушение, но ведь, Миточка, только в нарушениях человек и живет.
— А вдруг вас завтра не выпишут?
— Вера Корнильевна точно сказала.
— Все-таки надо от нее знать.
— Ладно, к ней сейчас схожу.
— Да вы новость-то знаете?
— Нет, а что?
Говорят, нас всех к концу года распустят. Просто упорно говорят.
Некрасивое лицо ее сразу помелело, как только она заговорила об этом слухе. — А кого нас? Вас?
— То есть, значило, спецпереселенцев, нации. — Да вроде и нас, и вас. Вы не верите?
С опаской ждала она его мнения. Олег почесал теме и скривился. Глаз один совсем зажал. — Может быть, вообще-то не исключено. Насколько я этих параш уже пережил, уши не выдерживают.
Но теперь очень точно говорят. Ей так хотелось верить. Ей нельзя было отказать.
Олег заложил нижнюю губу за верхнюю, размышляя. Конечно, что-то зрело, Верховный суд полетел. Только медленно слишком, за месяц больше ничего. И опять не верилось. Слишком медленно история для нашей жизни, для нашего сердца. Но дай бог, сказал он больше для нее. И что же вы тогда, уедете?
Не знаю.
Почти без голоса выговорила Мита, расставив пальцы с крупными ногтями по надоевшим истрепанным карточкам. — Вы ведь из Подсальска?
— Да.
— Ну, разве там лучше?
— Свобода, — прошептала она.
А вернее-то всего, в своем краю надеялась она еще замуж выйти. Отправился Олег искать Веру Корнильевну. Не сразу ему это удалось, то она была в рентген-кабинете, то у хирургов. Наконец он увидел, как она шла со Львом Леонидовичем по коридору, и стал их нагонять. — Вера Корнельевна, нельзя вас на одну минуточку? Приятно было обращаться к ней, говорить что-нибудь специально для нее. И он замечал, что голос его к ней был не тот, что ко всем. Она обернулась. Инерция занятости так ясно выражалась в наклоне ее корпуса, в положении рук, в озабоченности лица. Но тут же с неизменным ко всем вниманием она и задержалась. Да, и не добавила Костоглотов. Только в третьем лице. Врачам и сестрам. Она теперь называла его так. А прямо — никак.
— Вера Корнельевна, у меня к вам просьба большая. Вы не можете Мите сказать, что я точно завтра выписываюсь?
— А зачем?
— Очень нужно. Видите, мне завтра же вечером надо уехать, а для этого...
— Лёва, ладно, ты иди, я сейчас тоже приду.
И Лев Леонидович пошел, покачиваясь и сутулясь, с руками, упертыми в передние карманы халата и со спиной распирающей завязки. А Вера Корнельевна сказала Олегу, «Зайдемте ко мне». И пошла перед ним, легкая, легко сочлененная. Она завела его в аппаратную, где когда-то он так долго припирался с Донцовой, и за тот же плохо строганный стол села, и ему показала туда же, но он остался стоять. А больше никого не было в комнате. Проходило солнце сюда наклонным золотым столбом с пляшущими пылинками, и еще отражалось от никелированных частей аппаратов. Было ярко, хоть жмурься, и весело.
— А если я вас завтра не успею выписать? Вы знаете, ведь надо писать эпикриз.
Он не мог понять. Она совершенно служебно говорила или немножко с плутоватостью?
— Эпи... что?
— Эпикриз. Это вывод из всего лечения. Пока не готов, эпикриз выписывать нельзя.
Сколько громоздилось дел на этих маленьких плечах. Везде ее ждали и звали, а тут еще он оторвал, а тут еще писать эпикриз. Но она сидела и светилась. Не одна она, не только этим благоприязненным, даже ласковым взглядом, а отраженный яркий свет охватывал ее фигурку рассеянными веерами.
— Вы что ж, хотите сразу уехать?
— Не то что хочу, я бы с удовольствием остался. Да негде мне ночевать, на вокзале не хочу больше.
— Да ведь вам в гостинице нельзя, — кивнула она и нахмурилась. — Вот беда. Эта нянечка, у которой всегда больные останавливаются, сейчас не работает. Что же придумать? — тянула она, потрепала верхнюю губу нижним рядком зубов и рисовала на бумаге какой-то кренделек. — Знаете, собственно, вы вполне могли бы остановиться у меня.
— Что? — она это сказала. Ему не послышалось. Как бы это повторить? Ее щеки порозовели явно. И все так же она избегала взглянуть, а говорила совсем просто, как если бы это будничное было дело, чтобы больной шел ночевать к врачу.
Как раз завтра у меня такой день необычный. Я буду утром в клинике только часа два, а потом весь день дома. А с обеда опять уйду. Мне очень удобно будет у знакомых переночевать.
И посмотрела. Рдели щеки, глаза же были светлы, безгрешны. Он верно ли понял? Он достоин ли того, что ему предложено? А Олег просто не умел понять. Разве можно понять, когда женщина так говорит? Это может быть и очень много, и гораздо меньше. Но он не думал, некогда было. Она смотрела так благородно и ждала.
— Спасибо, — выговорил он. — Это, конечно, замечательно.
Он забыл совсем, как учили его 100 лет назад, еще в детстве, держаться галантно, отвечать учтиво.
— Это очень хорошо. Но как же я могу вас лишить? Мне совестно.
— Вы не беспокойтесь, — с уверительной улыбкой говорила Вега. Нужно будет на 2-3 дня, мы что-нибудь придумаем тоже. Ведь вам же жалко уезжать из города?
— Да жалко, конечно. Да, тогда только справку о выписке придется писать не завтрашним днем, а послезавтрашним, а то комендатура меня потянет, почему я не уезжаю. Еще опять посадят.
— Ну, хорошо, хорошо, будем мухлевать. Значит, Мите сказать сегодня, выписать завтра, а в справке написать послезавтра. Какой вы сложный человек.
Но глаза ее не ломило от сложности, они смеялись.
— Я ли сложный, Вера Корнельевна? Система сложная. Мне и справок-то нужно не как всем людям по одной, а 2.
— Зачем?
— Одну комендатура заберет в оправдание поездки, а вторая — мне.
— Комендатуре-то он, может, еще и не отдаст. Будет кричать, что одна, но запас надо иметь. Зря он муку принимал из-за справочки.
— И еще 3-е для вокзала. На листике она записала несколько слов. — Так вот мой адрес. Объяснить, как пройти?
— Найду, Вера Корнельевна.
Нет, серьезно она думала. Она приглашала его по-настоящему. И еще несколько уже готовых продолговатых листиков она приложила к адресу. Вот те рецепты, о которых говорила Людмила Афанасьевна. Несколько одинаковых, чтобы рассредоточить дозу. Те рецепты, те. Она сказала, как о незначащем. Так, маленькое добавление к адресу. Она умудрилась 2 месяца его леча ни разу об этом не поговорить. Вот это и был, наверное, такт. Она уже встала, она уже к двери шла. Служба ждала ее, Лева ждал. И вдруг в рассеянных веерах света, забившего всю комнату, он увидел ее беленькую, легонькую, переуженную в поясе, как первый раз только сейчас, такую понимающую, дружественную и необходимую, как первый раз только сейчас. И ему стало весело и откровенно очень. Он спросил: «Вера Корнилина, а за что вы на меня так долго сердились?» Из светового охвата она смотрела с улыбкой, почему-то мудрой. — А разве вы ни в чем не были виноваты?
— Нет.
— Ни в чем?
— Ни в чем.
— Вспомните, хорошо.
— Не могу вспомнить. Ну, хоть намекните.
— Надо идти. Ключ у нее был в руке. Надо было дверь запирать и уходить. А так было с ней хорошо. Хоть сутки стой. Она уходила по коридору, маленькая, а он стоял и смотрел вслед. И сразу опять пошел гулять. Весна разгоралась, надышаться нельзя. 2 часа бестолково ходил, набирал воздуха, тепла. Уже жалко ему было покидать и этот сквер, где он был пленником. Жалко было, что не при нем расцветут японские акации, не при нем распустятся первые поздние листья дуба. Что-то и тошноты он сегодня не испытывал, и не испытывал слабости. Ему вполне бы с охоткой покопать сейчас землечку. Чего-то хотелось, он сам не знал. Он заметил, что большой палец сам прокатывается по указательному, прося папиросу. Ну нет, хоть во сне снись. Бросил — все. Находившись, он пошел к Мите. Мита молодец. Сумка Олегу уже была получена и спрятана в ванной, а ключ от ванной будет у старой нянечки, которая заступит дежурить с вечера. А к концу рабочего дня надо пойти в амбулаторию, получить все справки. Его выписка из больницы принимала очертания неотвратимые. Не последний раз, но из последних он поднялся по лестнице. И наверху встретил Зою.
— Ну, как делишки, Олег?
— спросила Зоя непринужденно. Она удивительно неподдельно, совсем в простоте усвоила этот простой тон. Как будто не было между ними никогда ничего, ни ласковых прозвищ, ни танца из бродяги, ни кислородного баллона. И, пожалуй, она была права. А что ж, все время напоминать, помнить, дуться. С какого-то ее вечернего дежурства он не пошел около нее околачиваться, а лег спать. С какого-то вечера она, как ни в чем не бывало, пришла к нему со шприцем, он отвернулся и дал ей колоть. И то, что нарастало между ними, такое тугое, напряженное, как кислородная подушка, которую они несли когда-то между собой, вдруг стало тихо опадать и превратилось в ничто. И осталось дружеское приветствие. — Ну как делишки, Олег? Он, оперся о стол ровными длинными руками, свесил черную лохму.
— Лейкоцитов 2800. Рентгена второй день не дают, завтра выписываюсь.
— Уже завтра? — порхнула она золотенькими ресницами. — Ну, счастливо, поздравляю.
— Да есть ли с чем?
— Вы неблагодарный, — покачала Зоя головой. — Ну-ка вспомните хорошо ваш первый день здесь, на площадке. Вы думали жить больше недели?
— Тоже правда. — Да нет, она славная девчонка, Зойка, веселая, работящая, искренняя. Что думать, то и говорит. Если выкинуть эту неловкость между ними, будто они друг друга обманули, если начать с чистого места, что мешает им быть друзьями? — Вот так. — улыбнулся он.
— Вот так, — улыбнулась она.
А Мулине больше не напоминала. Вот и все. 4 раза в неделю она будет тут дежурить, зубрить учебники, редко вышивать, а там в городе с кем-то стоять в тени после танцев. Нельзя же сердиться на нее за то, что ей 23 года, и она здорова до последней клеточки и кровинки. — Счастливо, — сказал он без всякой обиды. И уже пошел. Вдруг с той же легкостью и простотой она кликнула.
— Алло, Олег!
— он обернулся.
— Вам, может, переночевать будет негде? Запишите мой адрес.
— Как? И она? Олег смотрел недоуменно. Понять это было выше его разумения.
— Очень удобно, около самой трамвайной остановки. Мы с бабушкой вдвоем, но и комнатушки 2.
— Спасибо большое. — растерянно принял он клочок бумажки. — Ну, вряд ли. Ну, как придется.
— Ну, вдруг?
— улыбалась она. — В общем... В тайге б он легче разобрался, чем среди женщин. Ступил он еще 2 шага и увидел Сибгатова. тоскливо лежащего на спине на твердом щите в своем затхлом углу вестибюля. Даже в сегодняшний буйный солнечный день сюда попадали только десятые отражения. Смотрел Сибгатов в потолок. Похужел он за эти 2 месяца. Костоглотов присел к нему на край щита. — Шараф, ходят слухи упорные, всю ссылку распустят. И спец, и адм.
Шараф головы коллегу не повернул, глаза только одни. И как будто ничего не принял, кроме звука голоса.
— Слышишь, и вас, и нас точно говорят.
А он не понимал.
— Не веришь? Домой поедешь?
Увел Сибгатов глаза на свой потолок. Растворил безучастные губы.
— Мне раньше надо было.
Олег положил ему руку на руку, а та была на груди, как у мертвеца. Мимо них Бойко проскочила в палату Неля.
— Тут у вас тарелочков не осталось?
— я оглянулась.
— Эй, чубатый, а ты чего не обедаешь? А ну, тарелки освобождай, ждать тебя!
— Это да. Пропустил Костоглотов обед и даже не заметил. Домотало его. Только одного он не понял. — Тебе-то что?
— Как что? — Я раздатчица теперь,
— объявила гордо Неля.
— Халат! Видишь, чистый какой!
Поднялся Олег пойти похлебать свой последний больничный обед. Вкрадчивый, невидимый и беззвучный, выжег в нем рентген всякий аппетит. Но по арестантскому кодексу невозможно было оставить в миске.
— Давай, управляйся быстро!
— командовала Неля. Не только халат. У нее по-новому были и локоны закручены.
— Вот и какая теперь! — удивлялся Костоглотов.
— А то! Дура я! За 350 по полу елозить! Да еще и не подкормишься!